Привет всем людям доброй воли, всем тем, кто выживает в условиях самоизоляции. Да, но и мы тоже не удержались уже, решили, что раз нам в рамках проекта нашего «Раскадровка» не записать нормального подкаста, ну просто потому, что нету нормального оборудования дома, то мы решили выходить так, как сейчас, в общем, выходят из этого положения все, Zoom. Да, и мы сегодня с Людой. Люда, привет.
Привет, всем привет.
Рад тебя видеть, живая, здоровая. Да. Решили сделать стрим, да, чтобы обсудить те новинки, которые есть сейчас. А сейчас, в общем-то, ну, много всего накопилось, много интересных фильмов. Несмотря на то, что прокат по понятным причинам сейчас находится в состоянии такого спячки, вынужденной комы, все равно некоторые релизы выходят в онлайн-кинотеатрах, которые сейчас переживают некоторый такой период бума и расцвета. Да, и, тем не менее, интересные фильмы появляются, те, о которых хотелось бы поговорить, которые хотелось бы обсудить с вами.
И вот, тем более, и сегодня... у всех, я думаю, что нехватка того, чтобы посмотреть, потому что все, может быть, просмотрено или слишком много, и как-то надо ориентироваться.
Вот этого я вообще не понимаю, что была нехватка, значит, того, чтобы посмотреть. Если вас, правда, мучает эта проблема, вы не знаете, что посмотреть, напишите. Вот, мы вас снабдим списками. Ну, по крайней мере, у меня тут списочков столько, что до, не знаю, ну, в общем... Не то, чтобы на карантин, а на всю жизнь может хватить, да. А сегодня, да, сегодня мы хотим поговорить о двух фильмах, которые привлекли наше внимание. Тут сейчас будет сложности чисто лингвистического такого произносительного характера. Первый фильм «Белый-белый день» исландского режиссера Люда?
Хлинюра Палмасона.
Вот так примерно его зовут, да, как Люда произнесла. Там будут исландские имена, вот, поэтому все это будет... трудночитаемо и труднопроизносимо. А второй фильм польского режиссера Яна Комаса «Тело Христово». Как по-польски это звучит, произносить не буду пытаться. Вот. Но, тем не менее, два фильма очень интересные, на мой взгляд. По крайней мере, если даже, ну, если они не будут включены в список каких-то там топ самых лучших фильмов 2020 года, то, тем не менее, в любом случае они... Их интересно посмотреть, о них интересно подумать, они оставляют очень интересные ощущения.
Угу. Мы начнем с «Белого-белого дня». Это исландский фильм. И как раз-таки режиссер Хлинюр, видимо, бесконечно...
Я попробую. Хлинюр Палмасон.
Да, Хлинюр Палмасон. Он по первому образованию видеограф, то есть он снимал вот такие видео, арт-проекты, связанные с видео, но как режиссер, это его второй фильм. Первый фильм «Зимние братья» достаточно пошумел тоже. И «Белый-белый день», как говорят все критики, что уже вырисовывается некий стиль режиссера, и сейчас вот он... Кино Исландии, ну, я вообще не знаю, кино Исландии широкое ли понятие вообще, в принципе, непонятно, вот, в исландском кино.
Его предыдущий фильм тоже «Зимние братья», то есть зима и белый цвет играют какую-то, видимо, особую роль в воображении скандинавов, впрочем, как и в нашем, так что здесь они во многом близки нам по какому-то, я имею в виду, нам, тем, кто живет, вот, нам, не знаю, там, на широте Петербурга, да?
Ну, на самом деле, забавно, что с первых же кадров фильм просто над нами посмеивается и выдает все, что вот мы знаем про скандинавские фильмы. Вот выдает, ну, честно говоря, что такое совсем медленное и медитативное. Мы смотрим, как на шоссе едет машина, она падает в обрыв из-за тумана, а потом мы очень долго видим, как некий дом, некая стройка дома, некий каркас дома строится и сменяются день, ночь, разная погода, и так очень долго. Вот где же сюжет, думаем мы, а ведь это исландский фильм, сюжет будет, но попозже.
Слушай, ну, видишь, вот у тебя оно вызывает такую реакцию, а я лично, ты знаешь мою слабость к медленным фильмам, надо как-нибудь будет до Белтара добраться.
Но... медом это было. Эти были кадры дома, которые бесконечные, и лошадки, которые паслись в кадре, а сюжет
Слушай,
так и не начинался.
Меня такой темп устраивает. Ну, во-первых, мне нравится исландская природа. Во-вторых, мне нравится вот эта неторопливость тем, что, ну, она, видимо, передает отчасти и определенный менталитет жителей, которые живут в этих местах. Ну, так сказать, почему должно быть такое все время вот какая-то движуха мегаполисов или, не знаю, какой-то латиноамериканский драйв? Не обязательно. Почему? Вот есть люди медленные, есть люди неторопливые. И в этом смысле, скажем, многие особенности того, как там люди живут, ну, чуть-чуть похожи на наши деревни, где тоже жизнь там неспешная, неторопливая. Почему все должно бежать, почему все должно лететь? Вот, скажем, я когда был в Карелии в гостях, там очень похоже и по природе, и по каким-то, да, по темпу жизни. Нормально. И мне эта скорость, мне вот этот неторопливый сюжет, неторопливый рассказ внутренне помогает как-то войти в историю. Мне правда было его смотреть очень комфортно, этот фильм. То есть для меня вот эти длинноты, они мне не кажутся искусственными, они мне не кажутся... Они мне помогают как-то вот войти в это, в то, как эти люди живут, чуть-чуть почувствовать этот темп и как-то, ну, проникнуться какими-то эмоциями по отношению к главному герою. Это вот просто на уровне ощущений. То есть я прям реально себя поймал, что мне фильм очень комфортен по скорости. Да, в двух словах, то есть там, чтобы не там все сюжетные особенности не раскрывать, ну, просто фабула фильма, речь идет о... давайте я не буду имя произносить. В общем, главный герой, ну, потому что это все равно будет издевательство над исландским языком, главный герой отставной, похоже, полицейский, он, в общем, он полицейский, который недавно потерял свою жену, которая погибла в той самой автокатастрофе, которую мы в самом начале фильма видим. И то ли он на пенсии уже находится, то ли он просто, знаете, это вот в таких цивилизованных странах, там, когда у человека какая-то травма произошла, там, например, у полицейского, он какое-то время отстраняется от службы, и он должен проходить через психотерапию.
Ну, скорее всего, вот этот случай как раз.
Да, да. И он на какое-то время вот отстранен от активной службы, то есть он числится полицейским, но он, главная его задача как-то вот отойти от стресса, чтобы он никак не повлиял негативно на его работу. Вот. И, собственно говоря, вот в процессе вот этого такого отпускного своего периода вынужденного, этот главный герой узнает, точнее, начинает догадываться, что жена, которую он любил, которую он был... ну, как-то очень просто и так безыскусно предан внутренне, она ему изменяла, судя по всему. Вот, и он вот сталкивается с этой открывшейся тайной и пытается что-то с этим как-то примириться. Еще один пласт фильма – это его, ну, изумительные, очень душевные отношения с внучкой, которую зовут Салка. Вот такая боевая девчонка. Это, кстати, дочь режиссера. Вот, и еще в этом фильме там есть такой персонаж, как Конюх. Это отец режиссера. То есть это такое вот семейное исландское кино. Видимо, народ там мало, они там, половина из них футболисты, судя по всему, вот половина там еще, значит, рыбалкой занимаются. Вот, и, видимо, эти вот все функции, они как-то совпадают. И, в общем, один человек может быть режиссером, футбольным игроком, и также вся его семья тут вместе с ним играет и вместе с ним снимается. И это у нас определенный, мне кажется, отпечаток очень приятный этому фильму придает.
Но даже та самая детективная история, про которую идет речь, то самое подозрение в измене, это буквально по нескольким штришкам сделано, то есть вот такого саспенса, ах, там, вдруг он обнаружил какие-нибудь письма, нет. Он буквально обнаружил, что какой-то человек брал для его жены книги и делился ими, да, ну, то есть последний, кто брал в библиотеке, это человек с одной и той же фамилией, и жена его читал те же самые книги, то есть какой-то человек делился списком своего чтения. И вот есть пара фотографий, на которых один и тот же мужчина, и буквально пары штришков вот таких очень минималистичных хватает этому главному герою нашему для того, чтобы вот начать раскручивать у себя в голове вот этот сюжет и начать разгадывать собственную жену. То есть как будто бы она ушла и своим уходом оставила пустоту не просто эмоциональную, а еще как будто он с ней не договорил, не допонял. И вот даже такой, ну, как сказать, негативный, как не очень приятный способ что-то о ней узнать, он использует по полной, он просто как бульдог хватается в эту фамилию, в эту карточку незнакомого мужчины, чтобы что-то еще понять, чтобы что-то как-то каким-то образом поговорить с ушедшей так внезапно из его жизни любимой женщины. И вот меня просто поразило, что, ну, почему главный герой решает, ну, как бы саботировать, ну, свою скорбь, свои воспоминания, и как будто не покоя ищет, а совершенно противоположные эмоции. Не успокоиться в своих эмоциях он пытается, а наоборот как-то еще поговорить буквально с того света, вытащить свою супругу и разгадать ее последнюю тайну.
Ну да, здесь вот как раз само название фильма «Белый-белый день», говорят, в Исландии это поговорка, эта фраза описывает зимний день, когда небо белое, такое вот серовато-белое, ну мы все знаем, как это выглядит, и бесконечные белые пейзажи, и кажется, что небо и земля сливаются. И как бы они говорят, что вот небо и земля это те дни, в которые мертвые, ну, то есть те, кто вот уже где-то там на небе, опять могут разговаривать с живыми. И здесь тоже, да, главного героя эта тема не отпускает. И здесь, знаешь, в этом смысле, я не знаю, как, вот, как тебе этот фильм выглядел, он очень в каких-то эмоциях, мне кажется, очень мужской фильм. Ну, в таком хорошем смысле, не какого-то там, там не знаю, клише каких-то, а попытки именно отобразить, ну, мужскую психологию, мужское проживание горя. И он такой мужик в этом смысле, сам главный герой, очень такой неразговорчивый, такой суровый достаточно, да, потомок викингов. Ну, и в этом смысле он... Мы легко можем вспомнить в своем окружении, вот, скажем, таких вот тоже молчунов, не сильно разговорчивых. Это попытка заглянуть вот в эмоциональный мир такого человека, причем попытка заглянуть в этот мир, ну, как-то очень уважительное, очень трепетное, да, и очень деликатно, и в этом смысле мне фильм кажется очень интересным. Это не... И вот его неторопливость, его обстоятельность какая-то работает на то, чтобы воспроизвести те эмоции, внутренний мир главного персонажа. И, ну, действительно, мне как-то кажется, что режиссеру удалось... каким-то образом зацепить, и вот это вот накапливающееся напряжение внутри фильма, да, когда мы понимаем, что вот этот главный герой, который отказывается, ну, как настоящий мужик, что он будет тут сидеть там и психологу, что ли, плакаться, да, там сопли на кулак наматывать. Нет, он такой настоящий брутальный мужик, который, ну, верит, что у него все получится, он с этим справится, у него все будет. Но он здесь, может быть, впервые сталкивается с какими-то эмоциями и пытается ответить себе на какие-то чувства, которые, ну, раньше не то, что он их не то чтобы не ощущал, он их не рефлексировал. Он, не, как пока жена была рядом, он не задавал себе вопрос, что она значит для него. А пока, для него это вот был такой привычный, комфортный, устоявшийся мир, в котором он находится. И только потеря жены, она заставила его начать как-то все вещи вытаскивать, и он не готов к этой ситуации, не готов к тому, чтобы, ну, как-то думать, говорить об этом. Для него это все... И при этом он не может по-другому, да. И вот это вот такая нарастающая буря, когда он подходит к точке, когда вот уже мы понимаем, он не может справиться, да, и она тоже в фильме очень хорошо передана. Да, и здесь, по большому счету, это здесь нету в этом фильме каких-то хэппи-эндов, да, каких-то убедительных ответов. Да, мы скорее просто находимся вот в точке жизни этого мужчины, который пытается разобраться со своими чувствами. И это выходит, на мой взгляд, очень правдоподобно, очень трогательно. И как-то хочется, чтобы было по-другому, но ты не знаешь, может ли у такого человека как-то быть по-другому. И при этом, вот мне лично было очень вот это такая параллельная вот его там молчаливость, такая угрюмость, его отношения с внучкой. Да, это тоже такая особая линия, и, кстати, тоже режиссер это сознательно, тут даже непонятно, что главнее, какой главнее сюжет. Воспоминания его о своей жене, или вот попытка, или его очень трогательные взаимоотношения с внучкой, в которых он, ну, похоже, тоже открывает для себя ту сторону вот своего внутреннего мира, каких-то своих чувств, эмоций, которые до этого особенно в нем не работали.
Наша аудитория очень переживает, читаем ли мы их комментарии.
Давайте, да.
Да, ребята, мы все читаем, ваши приветы из Праги и так далее. Камиль вот очень хочет, чтобы мы передали ему привет. Камиль, привет. А мы обсуждаем здесь кино, два фильма. «Белый-белый день» — это исландский фильм, режиссер Хлинюр Паламасон. И будем еще обсуждать польский фильм «Тело Христово». Это номинант на «Оскар» в этом году был от Польши за лучший иностранный фильм. Фильм «Тело Христово» обошел наш фильм... как же фильм наш называется? Кантемира Балагова, как фильм называется?
Ну да.
Дылда пошел, вот «Тело Христово» попал в короткий список Оскара, а Дылда не попала. Вот, и посмотрим, почему. Если вы смотрели эти фильмы «Тело Христово», «Белый-белый день», пишите свое мнение. А если не смотрели, в принципе, пишите, может быть, какие фильмы вы смотрите, вы на карантине вообще, или не на карантине, или сколько фильмов в день вы смотрите. Это было бы интересно узнать, сколько люди кино смотрят на карантине, в каком объеме. Вот, где вы его берете. Продолжаем обсуждение, обсуждаем «Белый-белый день», исландский фильм. Вообще, в интервью постоянно пересказываем вот эту вот мысль в каждой рецензии. Сам режиссер сказал, что его фильм — это исследование любви, что есть два типа любви. Это один к детям и внукам, такая чистая, безусловная, простая любовь, которая есть у героев в отношениях с в большей степени с внучкой, но и дочкой тоже, вот, и любовь к партнеру, к возлюбленному, это сложная, интимная, такая животная любовь, и в этом может все быть в одном человеке, все эти виды любви, и они очень разные, хотя мы называем их одним словом, вот, в этом своем герое он эти два вида любви и исследует. Ну, помогает ли такая простая, чистая, родненькая любовь, каким-то образом компенсирует ли вот эту вот животную, как-то уравновешивает ее или нет, или они вообще параллельно могут быть в одном, существовать в одном человеке. И действительно, когда такой дедушка, ну, он даже собственную внучку пугает, которая его любит, в какие-то приступы ярости, которая в нем есть, пока он исследует вот прошлое своей жены, пока он пытается поговорить с тем мужчиной, с которым, возможно, у нее был роман, вдруг из дедушки, которого она любит, он на ее глазах превращается в чужого человека, которого она совершенно не знает, и он действительно ее пугает в эти моменты. Тоже было вот интересно понаблюдать, как это все... И он ведь осознает, что это разрушает его, что то, что он делает, это то, как он маниакально хочет узнать прошлое своей супруги, и это же, ну, действительно, он не хочет успокоиться. Меня так волновал этот вопрос, почему он не хочет успокоиться, зачем нужно тащить все это неприглядное, вот эту правду, она же не поможет, она же не вернет жену, она же не поможет ему с потерей. Ну, на самом деле, в конце фильма мы увидим, что он придет к какому-то все-таки...
Слушай, ну, ты так говоришь, вот, ну, хорошо, то есть вот...
Я ну, это не поиски мира, то это ты, поиски
ты,
войны.
Ты представь себе такие ситуации, то есть ты бы остановилась, да?
Ты бы сказала, нет.
Ну ладно, забыли все прошлое, сейчас все равно все умерли уже и все счастливы, поэтому зачем в чем-то разбираться?
Но это же расширяет боль. Боль потери...
Вот он строил свою жизнь. Да, вот у него он строит дом, он также строил свою жизнь. А в этой жизни у него была жена, у него были дети. Жена, которую он, как он вот тут пытается для себя сформулировать, он говорит, мне всегда ее хватало. Он разговаривает со своим братом, который так признается, что ну, было там пару случаев на стороне. А он говорит, нет, а мне всегда хватало своей жены. Вот это его такой цельный мир, который он как мужчина строил. И тут он узнает, что этот мир, который он строил, он был ну, в чем-то ненастоящий. Я думаю, что вот этот конфликт отчасти, он связан с тем, что он же подводит какие-то итоги через это. Что вот все, что было у него в жизни, это неправда? Может ли он доверять чему-то, что у него было с женой? Или это все ложь теперь, или это теперь все перечеркнуто? Да, вот он на этот вопрос себе пытается ответить. С этой как-то правдой примириться. То есть может ли он продолжать ценить и считать важным ну, то, что у него было, вот, несмотря на вскрывшийся обман. И это такой очень сложный разговор с самим собой. И тоже ведь тут, конечно, много всяких вещей. Тут и какая-то скандинавская, может быть, склонность к изоляции, я не знаю. Или это, может быть, клише уже такое. Какие-то чисто мужское тоже нежелание вот, обсуждать эти вещи. Но ты понимаешь, что в этой своей борьбе он во многом одинок, что ли? Да, потому что, несмотря на... У него есть эта возможность психотерапии. Но это интересный тоже такой феномен, о нем пишут. Дело в том, что действительно в скандинавских странах там психотерапия, как не только там, но и вот во многих сейчас странах, как практика такая появляется, обязательная, принудительная психотерапия. Ну вот вы видели наверняка это в фильмах про полицейских, там, где вот, даже в американских фильмах там он в кого-то стрелял или в него стреляли, и вот он должен обязательно пройти какие-то сеансы.
Часы, да, это... прям по часам все выверено, сколько
да, часов. Да, 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 и ты не можешь из этого, то есть это не добровольное решение твое, это не выбор твой, ты обязан пройти. Это такая своего рода, ну, аналог такой епитимии церковной, которая была в средние века, да, то есть ты вот ну, в том случае там согрешил, а здесь оказался в какой-то болезненной ситуации, и ты должен через это пройти. Заключенные в скандинавских тюрьмах обязательно проходят через принудительную психотерапию. И это тоже такой интересный момент, что несмотря на всю дружелюбность этого формата, в этом есть какая-то... То есть, ну, когда там в старые добрые времена тебя просто пороли, да, там, за какие-то наказания, ну, тут, по крайней мере, ты то, что внутри тебя, можешь сохранить внутри себя. А здесь нет, здесь ты обязан как-то вот... Ну-ка, раскройся, расскажи, что ты чувствуешь, да. Вот, и вот этот интересный такой момент, он оказывается тоже недостаточно эффективным, что ли, для людей, которые оказались вот такого склада, как главный герой здесь, для таких суровых, не знаю, исландских полицейских, не подходит. И для многих других там суровых таких каких-то вещей. Мне кажется, вот мне был интересен этот тоже аспект, что он, несмотря на всю внешнюю дружелюбность ситуации, в которой он находится, ему, собственно говоря, ну, у него нет никого, нет ничего в его жизни, с чем бы он мог, на что бы он мог опереться для того, чтобы решить этот внутренний конфликт, через который он проходит. И это, мне кажется, очень интересное исследование вообще, вот, ну, если угодно, такой мужской антропологии, мужской психологии. Да, такая своеобразная вот... Не бойцовский клуб, конечно, но, тем не менее, в этом смысле очень мужской взгляд на мужскую проблему. И в этом смысле он становится универсально интересным для... И там, мне кажется, и для женщин. Это, может быть, по крайней мере, точкой для понимания того, что... и как чувствуют мужчины.
Угу. Ну, получается, по этому фильму, для того, чтобы хоть как-то отпустить ту пружину внутреннюю, в которой тебя загнало горе, нужно найти темный туннель и там кричать. Ну,
достаточно первобытно. Я не думаю, что... в этом фильме нет ответов. То есть вот то, что вот главный герой там, мы когда фильм, он там кричит в темном туннеле, не знаю, выход это для него, не выход, катарсис, не катарсис. Решил он что-то, не решил. Вот, понятно, что те методы решения, к которым он прибегает в процессе, они, мягко говоря, проблематичны, вот, и могут плохо кончиться для всех участников этого процесса, так сказать, такой специфической тоже терапии. Но мне, здесь, скорее, фильм, он ставит вопрос и дает возможность почувствовать другого человека, нежели дает какие-то исчерпывающие ответы. Но похоже, да, это... Это то, о чем нужно думать, и это то, те вопросы, на которые пока, мне кажется, убедительных каких-то ответов нет. Что делать вот тем людям, которые не склонны в силу своего характера или типажа вот, послушно проходить через какие-то назначенные сеансы такой мягкой заботы. Тут сразу вспоминается, мне почему-то вспомнился «Полет пролетает над гнездом кукушки», да, Миоша Формана с этой вот сестрой Рэйчел, с такой вот таким дружелюбным тоталитаризмом, да, таким ласковым, улыбающимся, вот, от которого у тебя никуда не спрятаться, да, сколько бы ты ни хотел, да, что с этим делать. Вот, и мне кажется, это хорошие, интересные вопросы, на которые, по крайней мере, имеет смысл порассуждать.
Ну, и режиссер делает уважительно. Если, кстати, о параллели говорить, почему-то мне этот фильм напомнил другой фильм, ну, такой тоже аскетичный в чем-то. Вот «45 лет», где в жизнь двух супругов вмешивается известие о том, что в горах нашли тело самой первой юношеской возлюбленной мужа, хотя они уже оба старики. И вот тут вот тоже как-то небо приближается к земле, и вдруг мертвый человек, который давно уже ничего не должен значить, вдруг взрывает брак изнутри. Но там были интеллигентные люди, и они все чувства от себя скрывали в силу их такой интеллигентности, в силу их вот такой приличности, да, что мы такие первобытные чувства, как ревность, не испытываем, потому что мы же приличные люди в почтенном возрасте, и поэтому такие европейцы, и мы не будем вот этим животным, диким чувствам давать волю, таким чувствам некрасивым, как ревность. И так далее. И здесь тоже какой-то вот такой человек, который не может выразить свои чувства, не может какой-то цивилизованный им язык найти, но он эти чувства испытывает. Ну, в какой-то степени для меня эти фильмы почему-то напомнили по атмосфере. 45 лет и вот «Белый-белый день» для меня оказались похожи.
И, возможно, сам по себе этот фильм может играть такую терапевтическую роль, потому что он дает определенный язык, что ли, он дает тебе прочувствовать ситуацию другого человека, если есть какое-то внутреннее соприкосновение с этой ситуацией, может он позволит тоже пройти и пережить. Но еще раз повторюсь, для меня, конечно, мне было удивительно, то есть так, если этот фильм просто пересказывать, он непонятно чем цепляет. Это как раз тот фильм, который нужно смотреть, его, и еще раз повторюсь, его темп, его неспешная повествовательность отдает уважение внутреннему миру героя и позволяет нам, мне, по крайней мере, позволило, мне кажется, что позволило, да, почувствовать его как-то, ну, действительно соприкоснуться его истории. И это делает фильм, на мой взгляд, состоявшимся, успешным и хорошим, заслуживаем внимания. Мне теперь хочется посмотреть, я так и не сделал этого, «Зимние братья», его дебют, насколько я понимаю, режиссерским, в полном метре. Хочется посмотреть, как он там тоже решает какие-то художественные задачи. Вот, так что, безусловно, фильм, заслуживающий внимания, интересный. Смотрите, пожалуйста, напишите ваши чувства, ваши какие-то эмоции, которые он вызвал, понравился, не понравился. Вот, будет интересно увидеть ваш взгляд, как вы этот фильм увидели, прочитали.
Особенно мужчины.
Да, особенно мужчины, да.
Переходим ко второму фильму. Это «Тело Христово», как я уже говорила, это номинант на «Оскар» от Польши в этом году. Попал в основной список номинантов на премию «Лучший иностранный фильм», но не победил, потому что победили «Паразиты». Вот. Ну и прямо по нашему ведомству, что называется, фильм, потому что он о религии, о вере, а мы такие фильмы обычно не пропускаем.
Да, фильм интересный, действительно, он хорошо сделан, ну, любопытный фильм, он мне противоречивое чувство вызвал в целом, то есть я тоже думаю, что он хорош для просмотра, особенно если есть возможность с кем-то его потом обсудить. Да, вот поэтому, если вы уже посмотрели этот фильм, ваш голос особенно как-то важен был бы для нас сейчас, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Напоминаю для тех, кто, может, случайно сейчас наткнулся на нас, это проект «Раскадровка», мы говорим о кино. И сегодня мы обсуждаем два фильма. Первый, вот мы о нем только что сейчас поговорили, «Белый-белый день». И второй, «Тело Христово», режиссера Яна Комаса, польский режиссер, рассказывающий историю молодого парня, только что освободившегося из тюрьмы, с зоны, и мечтающего стать священником, и он случайно оказывается в ситуации, когда может прикинуться, притвориться приходским священником, и он вот несколько дней разыгрывает, ну там, может, несколько недель, да, разыгрывает священника, пока эта, ну, ситуация там неизбежно должна была так или иначе вскрыться. Да. Вот такой расхожий сюжет. Я удивился. Я, значит, читал интервью с режиссером, точнее, цитату из этого интервью, и вот такой любопытный момент. Оказывается, что в Польше вот эта ситуация, когда где-то кто-то прикидывается священником, встречаются в среднем раз в два месяца. То есть это такая достаточно рядовая, не то чтобы рядовой случай, но, по крайней мере, не уникальная ситуация. Это достаточно забавно, да, потому что, ну, отчасти это связано с такими вещами, что Польша – это одна из самых религиозных стран вообще Европы. В сравнении там и с Россией, и со всеми остальными, там, потому что католическая церковь всегда играла большую роль. Даже в советские годы католическую церковь не сумели советская польская власть сломить. Она все равно осталась достаточно влиятельной силой. И также католическая церковь большую роль сыграла в польской перестройке, вот движение там «Солидарность», по-моему, называлось, да, вот эти польские профсоюзы. И, в общем-то, они, церковь во многом была решающей силой в смене, да, советского, такого, советского режима. И сейчас до сих пор в Польше очень большой процент активных католиков, именно тех людей, которые регулярно ходят к мессе. Там в душу не залезешь.
Ну и в каждой деревеньке почти есть приход, да, даже в самой...
Я думаю, в каждой, там действительно вот все, что мы знаем о религиозной жизни Польши, там, да, она до сих пор, это вот очень большая сила. Это, в этом смысле Польша отличается как от других европейских, западноевропейских стран, так и от восточных европейских, потому что у нас, несмотря на внешнюю такую декларативность, ну, по факту, ну, это я здесь не открою никаких, ничего там, не знаю, тайных цифр каких-то. Ну, те люди, которые регулярно ходят в церковь, их процент достаточно небольшой. Да, те, кто считают себя верующими, да, много, а те, кто регулярно ходит, крайне небольшой процент, то есть в Польше, ну, я бы сказал, там в разы больше, то есть несопоставимо больше. Вот, и поэтому там, видимо, действительно фигура священника во многом играет такую статусную роль. То есть священник — это человек, которого уважают, которому прислушиваются, даже если это вот бывший семинарист такой сопливый, каким его здесь, как здесь показан в этом фильме. Он, главный герой, выдает себя за молодого священника, только что закончившего семинарию. Вот, и да, сам по себе статус вот священника открывает многие двери и делает тебя сразу, ну, уважаемой частью общины, сообщества, в котором ты находишься.
Да, он бы хотел, на самом деле, герой хотел бы стать священником, так как у него за плечами криминальное прошлое, он не может пойти учиться, и никто ему этого не позволит сделать. И единственное, что ему светит с таким бэкграундом, с такой биографией, это вот работа на лесопилке, и именно в этот городок он едет сначала на лесопилку, вот, и потом вот волю судьбы, что называется, ему подворачивается шанс подменить священника в маленьком приходе деревенском. Но вообще сценарист фильма, который он писал 8 лет, этот сценарий, это журналист бывший, он брал интервью как раз у таких людей, которые притворялись священниками, и один из его героев, который сейчас очень зол, что как ему кажется, что его биографию использовал сценарист в качестве основы фильма, хотя, в принципе, фильм предваряет строчку «Основан на реальных событиях», вот один из этих его героев, у него не было криминального прошлого, это был 18-летний парень, который, в принципе, очень верующий, но недоволен был церковью как институтом, ну, и вот как-то захотел более свободной проповеди, и успешно притворился тоже семинаристом-священником, и вот 18-летним, будучи долго-долго там просвещал и читал горячие проповеди прихожанам в одной из деревенек, и он говорит, ну, сейчас ему обидно, что сценарист действительно брал у меня интервью и даже не сказал, что взял мою биографию, ну, за основу этого фильма. И сначала потом взял интервью для учебы, потом сделал из этого несколько статей, а теперь сделал этот фильм, но, видать, не отпускает история сценариста. Вот. И вот таким образом, кропотливо работая над 8 лет над сценарием, достаточно много, вот этот фильм и появился.
Ну, вообще, я, честно говоря, когда вот об этом всем прочитал, ну, о том, что возник конфликт между реальным, вроде как, прототипом, ну, здесь понятно, что сделали режиссеры. Вот это в начале ремарка о том, что по реальным событиям снят фильм, это некоторое такое небольшое лукавство. Но это то же самое, что я сниму любую драму там про полицейских и напишу на реальных событиях, ну, просто потому что есть полиция, потому что есть преступность, и потому что вот детективы ловят преступников. И здесь фильм, мне кажется, один из его, если, не знаю, говорят, надо вначале хвалить психологи, но, в общем, если говорить о недостатках, то мне кажется, что он стремится к некоторой такой притчивости. Он пытается стать таким неким высказыванием, идущим дальше обычной этой ситуации. Это не обязательно плохо, почему многие режиссеры, многие, не знаю, авторы, многие писатели именно так поступают. Но мне, я думаю, да, наверное, было бы скучнее снять фильм, в котором был бы реальный персонаж. Там не бывший зэк, а малолетка, там не, ну, вот как-то и... Но если это была реальная история с реальным персонажем, это, мне кажется, это...
слишком не идеальный. Из кого может получиться такой искренний священник, который поведет за собой
людей,
настоящую правду и каким-то образом приведет их...
Давайте перчиночки добавим, пусть он будет бывшим зэком.
Да, он должен быть в татуировках, вот, он должен быть убийцей, ни много ни мало. Он должен пойти в колонию. Вот, и именно только от такого неидеального Христа, так скажем, в кавычках. Вот мы, он может встряхнуть и религиозный институт католической церкви, и деревеньку вот эту вот обывателей, которые хоть и ходят
с их лицемерием, да, с их всей этой поверхностной религиозностью, да.
Фильм, кстати. Ну, как мы тут ругаем фильм, что да, конечно, вот он там несколько штампованный, но на самом деле в нем много воздуха, в нем есть какая-то атмосфера, и благодаря в том числе игре главного актера. Который вот...
Барташа Беленя, или Беленя, Барташа Беленя, да.
Барташ Беленя. Больше очень модный и популярный актер, у него достаточно нестандартная, говорят, внешность, это театральный актер, вот, и, ну, большой вклад, то, что фильм на устах у всех, все его обсуждают, благодаря актерской игре, большой вклад актерская игра.
Да, бывшего зэка он играет вообще очень хорошо, то есть прямо, ну, очень, мне кажется, очень правдоподобно, да, то есть действительно такой считываем персонаж, вот эти вот покусывания губ, ну, просто какие-то детальки такие, которые есть, ну, его эти вот такие польские белесо-голубые глаза, прозрачные такие, да, специфические, это, конечно, все... Ну, утонченные черты лица, слегка изможденные, все это играет на фильм, конечно, положительно. Но вот я действительно, фильм получил предсказуемо, достаточно, так сказать, сдержанно положительные отзывы среди, ну, так называемой либеральной общественности. Ну, что я имею в виду? Ну, так сказать, людей, которые несколько критически относятся к церковности. Вот, и здесь, да, вот, скажем, церковь, которая бы, и священник, которого бы нам хотелось, да, он вот, так скажем, и молодежь понимает, и с прихожанами говорить, может поговорить про добро.
Причем он,
про добро...
о, ужас, говорит, давайте молиться не этими самыми, не молитвами, не текстами заученными, а от сердца, что называется.
Да, да, мне... да, 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 да. Вот, от сердца давайте помолимся, да, так сказать. Я думаю, что тоже, так сказать, мое такое протестантское сердце, да, в некоторых местах дрогнуло. Ну, в общем, но при этом ты понимаешь, да, что вот он такой идеальный священник, он и с прихожанами по душам может, и вот он жизнь принимает, как она есть. Вот он чувствует этой крайности аскезы. И может, так сказать, на кладбище тоже травку покурить с прихожанами, ну, понимая, что вот мы здесь вот в одном поле. Вот он, идеальный священник для тех, кому не нравится церковь. И в этом тоже есть, ну, некое, мне кажется, сознательное заигрывание. Вот. Потому что если был там такой более-менее, ну, серьезный священник, да, то вряд ли бы, конечно, этот фильм попал бы куда-нибудь... В «Оскар», да, вот в список лучших иностранных фильмов, там нужно что-нибудь такое вот в эту сторону обязательно. Нужно подножечку, так сказать, вот этим унылым церковникам обязательно поставить. И, ну, опять же, несмотря вот на эти некоторые штампы, иногда он что-то скатывается в такое «Действуй, сестра», да, в Вуди Голдберг, вот там вот этот сюжет, повторяющийся, какой-то такой олух. В Америке, на самом деле, есть целые сериалы даже, и в Британии. Да, вот сериалы там про священников, пасторов, которые там такие балбесы или оказываются не в своем месте, но вот в силу своей такой душевности, хоба, они как-то приносят какую-то движуху, какой-то драйв во все происходящее. Ну, правда, справедливости ради, чему радуются, ну, американские критики, говорят, ну, хорошо хоть без хэппи-энда. Вот когда там все вместе обнялись, там, и все вместе, так сказать, танцуют там какой-нибудь там афроамериканский танец, где вот, в общем, в духе «Действуй, сестра». Ну, это уже было бы совсем что-то такое слюняво-розовое. Да, но если говорить о положительных моментах фильма, да, если о том, что там зацепило, ну, помимо игры главного актера, и иногда, да, там некоторые ситуации, в которые их ставит режиссер и сценарист, они выглядят, ну, чуть-чуть, ну, вот в духе «Действуй, сестра», да, что-то такое слегка наивно, такое романтическое, где он там вот говорит проповеди крещению, или где он совершает таинство покаяния, пользуясь подсказками сотового телефона. Ну, вот какие-то такие вот, хоба, такие ситкомовские слегка элементы, да. Ну, конечно, неизбежно там возникает романтическая линия. Ну, как молодой священник может оказаться без вот любовной линии-то? Тут уже, конечно, никак нельзя. Ни один прогрессивный режиссер не может себе такого позволить. Этот момент как-то обойти стороной. Но при всем при этом есть какие-то очень, ну, живые, хорошие, настоящие вещи в этом фильме, которые, ну, по крайней мере, заставляют задуматься. И ведь сама по себе, ну, такая критика церкви, критика, там, не знаю, служителей, она ведь для самой христианской традиции не является ничем чуждым. Это внутренняя традиция, она была всегда. Это такое внутреннее изобличение каких-то пороков, там, лицемерия, еще чего-то такого. Это что в Евангелиях, что в христианской традиции, оно все испещено этим. И в этом смысле не является ничем, ну, по-настоящему, что ли, провокативным. Да, скажем, несколько моментов, которые мне показались любопытными. Во-первых, не знаю, показалось тебе так или нет, но обрати внимание, что парнишка вот этот, да, вот этот Даниэль, или отец Томаш, как его знают прихожане, он многие вещи повторяет за своим священником, через которого он уверовал, находясь в тюрьме.
Ну да, он, да, буквально берет его имя для того, чтобы, да, не отец,
да, он берет его имя, он берет... он берет его практики, да. То есть вот этот священник, он тоже там такой показан, такой новаторский, он там использует практики психотерапии, там освобождение от гнева, такое использование групповой динамики. Также он ведет служение не по канону, пытаясь вот этих вот подростков, которых он понимает, ноги, ну, согнались, может быть, с силой, что ли, да, для такого педагогического воздействия на них со стороны церкви. Он пытается их как-то расшевелить, пытается в них что-то такое живое произвести. И по большому счету вот этот парнишка, он воспроизводит то, что он увидел вот в этом своем наставнике. И это тоже интересно. То есть это здесь вот есть интересное размышление о роли функции, которую ты исполняешь. Вот этот парень зэк, который сейчас должен играть священника, и само положение, которое он занимает, оно заставляет его или побуждает его, или подталкивает его к тому, чтобы он действовал соответствующим образом. Да, он оказывается в ситуации, когда он должен провожать в мир иной умирающих людей. Он выслушивает исповедь матери, которая переживает, что ее сын курит. При этом сама она курит, да, то есть вот и такие вот, ну, двойственность некая, такое, некое лицемерие, знакомое каждому родителю, я думаю. Вот он оказывается в этих ситуациях, когда он должен настоящим живым людям помогать вот в тех обстоятельствах, в которых они оказались. И сама роль, сама функция, которую он себе, вот, в которой он оказался, побуждает его действовать и жить по-другому. Не на 100%, да. Кстати, в этом фильме достаточно хорошо показана вот эта динамика такого вот кающегося зэка, да, когда периоды, ну, такой высокой экзальтированной святости, религиозности резко перемежаются вот тем прошлым, которое вдруг вылазит наружу в лице этого опыта насилия, опыта разрушения и прочих каких-то таких вещей. И они как-то переключаются просто иногда удивительно быстрым образом, да, друг между другом. Вот. Но это интересно. Мне кажется, это любопытный такой момент, любопытный социальный эксперимент. Да. Что если поставить себя в роль вот такого человека, который должен быть священником, ну, должен помогать другим людям.
Мне показался интересным конфликт того, что вот есть литургия, она заученная, заученные молитвы, проповеди священника, которые все знают, благостные, так называемые, как будто бы они не работают. Для того, чтобы действительно вера заработала, нужен вот какой-то такой кто-то молодой, искренний, который все взорвет, все эти каноны. Просто почему так? Почему нужно от традиционной веры ничего не оставить, полностью все поменять, стать очень искренним, говорить искренние вещи, как будто вот сам канон, ну, вот, как все принято в церкви, сама традиция вообще не помогает, и она очень мертвая. Этот говорит этот фильм буквально, что она мертва, и все нужно поменять и в проповеди, и во всем, что это все не работает, это все лицемерно, это все замшелое, там, старое. Ну, это же неправда. Вот. И с ним самим...
Да,
не ирония в том, что сработало. Почему он украл эту рубашку, ну, у своего учителя, ну, у священника? Благодаря этой рубашке, собственно, он и пробрался на это место. Потому что вот рубашка – символ. Все эти символы работают. И он сам для него самого не просто харизма его священника тюремного работает, а работают вот эти символы, которые оказались больше, чем тюрьма, ну, как бы больше, чем то место, которое его привели к какой-то, ну, какой-то свободе, благодаря которому сам поменял. Поэтому вот этот вот посыл фильма, что традиция не работает, все вот это вот ложь и все такое, лицемерные священники читают лицемерные проповеди, прихожане лицемерно стоят, потупив глаза, а на самом деле у них там скелеты во всех шкафах, ну, это же очень комично, утрированно и неправда.
Да, да. Причем, когда появляются там вот такие модные священники, которые, ну, все это делают вот так, как-то не бросая никому вызов, вот все гладя по-шорски, тут же эти самые тоже представители либеральной той же вот этой общественности, они ж, ну, я не хочу это как-то в негативном смысле, я имею в виду, ну, вот, так скажем, вот это либерально, ну, критически настроенные по отношению к церкви, да, не то чтобы они там табуном начинают туда бежать и там активно в этом всем участвовать, вдруг они начинают переживать о том, что церковь там теряет свой какой-то пророческий голос, перестает быть каким-то, не знаю, вызовом, да, для людей, которые не обращаются, и начинают подсмеиваться над вот этими священниками, которые ничем не отличимы от всех остальных прихожан. Но вот если говорить о тоже интересных аспектах, которые здесь есть, вот, ну, с одной стороны, ты говоришь о важности вот этого внешнего статуса священника, но в этом фильме мы видим, что этот внешний статус, он может и мешать, да, потому что ты привыкаешь к тому, что тебя воспринимают снизу вверх, тебя воспринимают как некого такого учителя праведности, который Вот приходит, говорит правильные вещи, произносит правильные действия. К ним никто по-настоящему не прислушивается, но все так одобрительно кивают головой и, так сказать, перечисляют деньги, кладут деньги в ящик для пожертвований. Но здесь интересный такой момент, что этот парень, он оказался вдруг полезным, действительно полезным для тех людей, которые там собрались в этой церкви, для прихожан в этом небольшом городишке или поселочке даже. Потому что он был способен их слышать, скорее, снизу, даже снизу вверх. Как тот, у кого не сильно так вот получилось. Есть известный такой православный священник Антоний Сурожский, ныне же уже умерший. Он рассказывал историю про один приход, который он посетил, будучи еще свидетелем, молодым человеком, и там было в этом приходе два священника. Вот один такой хороший, яркий, ну, правильный, по всем образцам положительный человек, вот, а второй был священник, который настолько иногда в пьяном состоянии находился на литургии, что его, в общем, ставили у стенки, чтобы он не упал. Вот, но интересно, говорит, когда приходило время исповеди, вот к этому правильному священнику было людей на порядок меньше, чем вот к этому, кого ставили к стенке. И он попытался понять, в чем же здесь причина, в чем же здесь ответ. И он когда, ну там, я не буду сейчас у этого священника выяснивать, что очень трагическая судьба, он там бежал от советской власти, вся его семья на глазах у него погибла. Вот, и он был способен слушать людей именно как тот человек, у которого самого вот, ну, сердце сокрушено, да, что называется, тот, который способен понимать людей в их слабостях, в их каких-то вот запутанностях, в которых они находятся. То есть он не сверху смотрел на них, а даже, может быть, чуть-чуть снизу. Вот эта позиция, которая, ну, наверное, искусственно очень трудно достичь, вот, но о которой тоже вот нужно напоминать. И, конечно же, вот в этом фильме есть, ну, там такие совершенно евангельские вещи, прям пропитанные евангельскими историями. Этот молодой священник столкнулся в этой деревне с проблемой того, что там... Горе, да, это вот опять такой сюжет небольшого городка с его скелетами. Горе, там погибла группа молодых людей, разбилась на машине. Вот, и люди это горе не могут пережить, не могут простить убийцу или предполагаемого убийцу, или воображаемого, ну, того, кто виноват в этой аварии, там, из-за которой это молодые люди погибли. И вот, собственно говоря, молодой парень в силу какой-то своей радикальности, непосредственности, да, вот, свежести прочтения этого всего евангельского, ну, Евангелия, той роли, которую он играет, он призывает вот к тому, что называется прощение, и причем формулирует это в очень, мне кажется, в очень каком-то правильном евангельском ключе. В этом смысле фильм, он хорошая почва для размышлений, еще раз повторюсь. То есть если его брать не как там какие-то готовые ответы, если, ну, так сказать, слегка закрыть глаза на клише, которые он воспроизводит, то некоторые вопросы, которые он ставит, всего интересно, вот просто как... такой стартер для дискуссии, для размышлений о том, что такое прощение, да, о том, кто больше подходит на роль священника, да, так сказать, человек с внутренним ощущением правильности или человек с...
Ну, почему он, кстати, не захотел на лесопилке работать? Тоже ведь все-таки...
Тоже хороший,
да,
вопрос.
Вера, да, для него, как, ну, вот эта роль священника, тот спектакль, в котором он сам себя поместил, вот, как бы некие декорации, конечно, это намного круче, чем пойти на лесопилку и там работать. Он же ужаснулся и буквально не дошел до этой лесопилки.
Да, хотя, с другой стороны, посмотреть, ну, действительно, лесопилка так себе еще, в общем, место так себе заведение. Итак, два фильма, о которых мы сегодня с вами поговорили, это фильм «Белый-белый день» режиссера с непроизносимым ирландским именем, с исландским именем, и «Тело Христово» Яна Омаса. Оба фильма, которые, ну, заслуживают нашего внимания. Оба эти фильма можно сейчас посмотреть на всяких там официальных онлайн-платформах. Пожалуйста, смотрите их, пишите свои комментарии, нам очень будет приятно. Обратная связь от вас, очень здорово было с вами увидеться, несмотря на все эти внешние обстоятельства. Надеюсь, мы будем сохранять эту связь и продолжать наш разговор дальше. Все, спасибо. Люда, тоже спасибо тебе.
Да.
И до встречи на наших страницах и в прямом эфире. Пока.